Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Тагин» на Потапском переулке. «Зимние праздники» или «Русский карнавал». Архив 2004 года. Николай Дмитриев, музыкальный критик и художественный руководитель культурного центра «Дом», умер в том же году от сердечного приступа. Алексей Плутер-Сарно, филолог, ныне в эмиграции в Израиле, как идеолог группы «Война». В программе музыкант Сергей Старостин, специалист по русскому фольклору, Ирина Борисовна Паперная, хозяйка клуба «Китайский летчик» и профессиональный Дед Мороз Александр Струнин.
Алексей Плутер.
Лучший способ справлять праздники – это уход от праздника. Вот я, например, знаю, что предстоит на Новый год, и как это будет тяжело для моей печени, просто уехал в Прагу. И вот такое... Отказ принципиальный от праздника есть идеальный да, русский праздник. То есть воспоминания незабываемые. Потому что вообще настоящий русский праздник, я бы сразу сказал, умер. То есть праздник – это традиционный праздник. Это в России некое событие в циклическом таком временном как бы хороводе. Зима, лето, осень, которая организует жизнь всех людей. Сегодняшние праздники уже ничего не организуют. Это такие поминки по традиционным праздникам. И в этом смысле, на мой взгляд, лучше всего бежать от таких праздников.
Не, я хочу сказать, что я совершенно не согласен с этой точкой
зрения. Это Александр Струнин не согласен. Давайте, Дед Мороз не согласен.
Во-первых, если что-то умерло, значит, что-то обязательно должно родиться. Это вместо этого. А во-вторых, я думаю, что праздник – это то, что не умирает. Это нечто вечное. Или воскресает сразу по смерти. Дело в том, что только нужно, конечно, уметь относиться к празднику. А для этого у нас есть Священное Писание. Мы смотрим, например, первое чудо, которое сотворил Иисус, было на свадьбе в Кане. То, что свадьба – праздник, не будете отрицать? Но Иисус там стал работать. Понимаете, да? Ну, например, претворять воду в вино. Так или нет? Чем и сотворил праздник для всех остальных людей. Большинство полагает, что он претворял непосредственно. Брал воду из водоносов и претворял. Но они ошибаются. На самом деле, когда Иисус тамада, то вином кажется простая вода. Наливайте.
Коля, вот я знаю, что вы с Сережей устраивали как бы целый такой сериал, насколько я понимаю, рождественских концертов. Вот давайте у Старостина спросим, ему, как ему дались эти праздники.
Поясню, то есть это все-таки не совсем мы с Сережей, наверное, ты имеешь в виду вот эти концерты в зале Чайковского, которые устраивает Таня Гринденко. Действительно, в течение многих лет в России в православное Рождество 7 или 8 января каждого года, и Сережа неоднократно в этих концертах участвовал, я неоднократно как-то их продюсировал. Ты об этом, наверное, да,
Сережа? Я говорю и о концертах в клубе «Аги», например, рождественский концерт.
Ну, понятно, что господин Старостин, но он как носитель, автентичный носитель русской национальной идеи, наверное, да? Идеи, а я думаю, все-таки, наверное, не идея, а интонация, это будет более правильно. И, наверное, интонация поважнее все-таки национальной. Интонация поважнее национальной идеи. Так вот, конечно, он не может пройти мимо никаких праздников, и как носитель таковой, вот он все-таки живет в циклическом времени, Леша, да? Наше циклическое время измеряется, наверное, от выборов до выборов, а вот Сережа все-таки где-то там какие-то посевы, уборки урожая, да?
Ну, конечно.
Календарь там какой-то.
Давайте,
в крови есть.
Отвечайте, да, отвечайте.
Нет, отчасти я, конечно, живу таким календарем, только лишь потому, что уже в моей семье произошла эта смена одного пространства на другое, когда мои родители покинули деревню и переехали в город, они, естественно, стали служить совершенно другим богам. Вот. И мегаполис, он выработал свой механизм, так сказать, праздников, какой-то, на мой взгляд, совершенно бессистемный, поскольку здесь кто хочет, тот и правит бал. В традиции же все не так, в традиции как бы там все ближе к земле, все ближе действительно к реальному земному календарю, и праздники там чтутся, поскольку праздникам предшествуют будни, достаточно тяжелый труд и отказ от всяких развлечений, там, возлияний и так далее, поэтому праздник – это, собственно, праздник. А праздник, он триедин в своем обличии. Как бы, когда он приходит, то ты первое, что отдаешь дань высшим силам, второе, ты отдаешь дань земле, и третье, ты отдаешь дань себе. То есть ты упиваешься, как бы, и через это упивание происходит катарсис, твое обновление, и ты входишь снова в будни, в процесс вот этих, так сказать, будничных работ каких-то, обновленным совершенно человеком в ожидании следующего праздника. В городе же этого не происходит. Ну, как бы, мы можем творить праздник по своему собственному усмотрению хоть каждый день, да, если мы открыли свой клуб там, или театр и так далее, и, конечно, приходящий туда будет ждать праздника. Поэтому у нас нарушен ритм, естественный ритм, природный. Поэтому чего же мы, конечно, чего же мы удивляемся, если вот мы не все доживаем после праздников, а не все как бы...
Да. Нет, а, видимо, вот это, как ты сейчас сказал, когда человек упивается, он переживает ритуальную смерть и возрождение.
Да, конечно.
У нас сегодня в качестве гостя присутствует в клубе Айги Александр Долгин, президент фонда «Прагматика культуры». И вот он, у него созрела реплика, насколько я понимаю. Он так послушал говорящих.
Вы все говорите о праздниках, но как-то не так. Зачем они нужны, эти праздники? Ведь в них есть глубокий философский смысл. Алексей сказал, что они утратили значение, и как-то вот люди не празднуют. Кто-то сказал, что они возникли с Христом. На самом деле, рациональная практика траты, рациональная практика празднования, жертвоприношения, кулы, потлача была у древних, у архаичных племен. Зачем они это делали? Представьте себе, у них все было. Это была экономика коммунизма. И им было очень скучно. Не было телевидения, не было профессиональных исполнителей. И они придумали форму, как заинтересовать, развлечь самих себя. Фактически тогда праздник был способом сбрасывания наслаждения. То есть на пике наслаждения нужно было потратиться, чтобы опять прийти в состояние возможности снова наслаждаться. Вот они, рациональные основания траты.
Так, хорошо. Алексей Плуцер.
Ну, я просто безмерно счастлив, что наконец было упомянуто слово «жертвоприношение». Особенно дальше разговор пошел явно о человеческих жертвоприношениях. Потому что тема, которую поднял Саша Долгин, она очень важна вот в каком плане. Потому что мы сейчас, говоря о праздниках, смешали просто все карты. Все, любое удовольствие, любой отдых, любой культурный проект, но это не праздник. Вечер в клубе – это не праздник. У праздника есть очень четкое, ясное, общепринятое определение. Праздник – это некое время, один день, два или сколько-то, когда упраздняются все традиционные социальные структуры, которые действовали до праздника. Уничтожается иерархия, там властитель становится обычным нищим, нищий становится властителем. Где вся социальная иерархия, вот от президента до последней уборщицы, в этот день она упраздняется. Праздник уничтожает социум, и условно, вот на время настоящего праздника, все меняются ролями. В этом смысле, вот из существующих ныне праздников, там карнавал в Рио-де-Жанейро, это почти праздник, это очень близко. То есть, действительно, вы надеваете маски, вы можете быть кем хотите, никто вас не остановит. Поэтому праздник, он, конечно, расформировывает полностью жизнь, разрушает все, что происходило до этого, и в этом смысле жизнь после праздника начинается как бы заново. Заново все структурируется. Это настоящий праздник. И как не был бы чудесен проект, который делаете вы или как Коля Дмитриев, но это в буквальном прямом смысле не праздник. Праздник – это весь социум, вся страна обязательно. Это первое условие. Это вся социальная структура сверху донизу. Это второе условие. И третье – он имеет свои правила, которых нет больше нигде.
Я хочу поспорить, да, потому что именно, я не говорю о каждом вечере в доме или в летчике, это, конечно, не праздники, это некие события культурной жизни города, страны, мира, неважно, города и мира, хорошо. Вот, а как летчик, так и дом, он продуцирует именно праздники. Другое дело, что мы не можем их сделать вот такими, как ты говоришь, всеобъемлющими, где весь социум российских в него включить, но сейчас это и невозможно. То, о чем ты говоришь, последний такой праздник произошел 25 октября 1917 года.
Да, вот еще один, пожалуйста. Ну, карнавал в Рио-де-Жанейро. А у нас, вы можете пример такого праздника привести? Когда все меняется, когда нет властителей.
Теперь не понимаю, версиями со сменой вопрос. Социальных ролей, когда артист становится вот важнее, вот все, гости и так далее, да. Это может быть многодневное действие.
Все происходит. Да, например, просто фестивали, которые мы устраиваем многодневные. Чем это не праздник?
Если то, что было сказано, я со свойственной мне наглостью буду рассматривать как вопрос ко мне,
да, все к вам.
То, конечно, праздника нет, но есть такое замечательное понятие «предел», к которому стремится, например, некая кривая. Праздника нет, но стремление создать такой праздник есть. Например, Новый год, в общем-то, приближается, потому что на Новый год не работает никто, это главное условие. Все сходят с ума, кто как может, кто умер, а кто, наоборот, вознесся на небеса, это другой разговор. Но это вот как раз кривая загибается в этом направлении. И, кстати, у власти есть желание такие праздники создавать, и я бы со свойственной мне глубокомысленной глупостью сказал бы, что сегодняшние выборы, когда все освобождаются от своих обязанностей и играют в какую-то совершенно безумную игру по внутренним правилам, они в структурном плане, в плане веселья, конечно, они не соответствуют, и это вопрос будущего, но в структурном плане это вот как раз очень близко к традиционному архаическому ритуалу, о котором говорил Саша Долгин. Я считаю, что в тот момент, когда в нашей стране выборы станут задушевным, искренним, чудесным праздником, когда все будут им радоваться, то избирать будут других правителей, и жизнь будет другая. И вообще я считаю, что только в рамках настоящего праздника, в традиционном архаическом смысле этого слова, в рамках настоящего карнавала, и может быть избран идеальный правитель, который будет умен, весел, и который люди...
Да, у нас уже дурачок. Такой был. Если можно, я просто расскажу немного слушателям о том, в каком помещении мы находимся. Это библиотека. Я перед записью программы просмотрела корешки книг. Среди прочего, проб, проблематика комизма и смеха, структура волшебной сказки. Все это как бы имеет отношение, да, к теме нашей беседы. Вот последнее, что я там нашла. Книжечка называется «Трагедия русской культуры». Я думаю, что вот это имеет отношение к нашему разговору. Я хотела бы передать слово профессиональному дедушке Морозу. Саша Струнин, пожалуйста.
Ну, во-первых, я вот опять я услышал, что, оказывается, праздник противопоставляется труду. Да нет, в том-то и дело, что как раз он и не должен быть противопоставлен. Я же вам объяснил. Трудовые будни, помните, есть была такая песня «Праздники для нас». Это тождество, оно в обе стороны читается. Самое главное, чтобы праздником для вас стал ваш труд. Причем здесь выборы. Новый год – это праздник именно потому, что вы имеете возможность в этот период поработать и сделать другим людям праздник. Ибо они этого как раз и хотят.
Еще один вопрос у Александра Долгина.
Когда, Александр, вы связываете праздник с понятием труда или безделия, это неверно. Праздник – это растрата. И право на растрату дается не всем. Абсолютно согласен с Флуцером. В празднике все равны. Но все-таки у некоторых есть большие права на жертву. Когда говорят о Ходорковском, речь как раз и идет о том, что ему была доверена большая жертва – поставить на кон свою собственную жизнь, свою свободу. У древних вождей было это право. Было право на вождескую редистрибуцию. Выше в этой системе тот, кто может больше пожертвовать, кто может больше публично потратить. Это отдельное право. Тот, кто больше тратит, тот главнее. Только так можно выделиться. Тот имеет право. Тот выше в социальной иерархии, тот пример.
Саш, ну, по-вашему, получается, что на праздник имеет право только вождь, если я вас правильно понимаю.
Нет, на большой праздник. Пасть – это чертова пасть. И попасть в нее – значит пропасть. Причем тут вождь, ребята. Вычеркните за скобки сразу, вынести вождей.
Говорит профессиональный дедушка Мороз.
Их уже вынесли отсюда. Их нету никаких вождей.
В сказанном есть определенный смысл, касающийся жертвы, потому что действительно настоящий праздник связан с тем, что человек меняет свой статус. Вот когда Саша говорил о жертве, имеется в виду, что, как бы, например, вождь перестает быть, правитель перестает быть правителем, он становится просто нищим, никто, он просто в маске, он ноль. В этом смысле он свой социальный статус кладет на алтарь праздника. В этом смысле тот, кто и был всегда в маске, и тот, кто и был всегда нищий, ему на алтарь праздника положить нечего, он оказывается человеком без маски.
Истинно говорю вам, проще верблюда протащить через игольное ушко, чем в правителю попасть в праздник.
Мы говорим в метафизическом смысле, а вы нас затаскиваете просто в зоопарк. Если мы говорим верблюд, мы имеем в виду метафизического верблюда.
«Свобода в клубах. Зимние праздники. Архив 2004 года». Сегодня мы обсуждаем тему «Зимние праздники» или «Русский карнавал». У нас в гостях музыкальный критик Николай Дмитриев, художественный руководитель клуба «Дом», Алексей Плуцер-Сарно, ведущий программы «Черный квадрат» на канале «Культура», филолог и культуролог. Музыкант Сергей Старостин, идейный вдохновитель клуба «Китайский летчик» Ирина Паперна и Дедушка Мороз, такой вот настоящий Дедушка Мороз, Саша Струнин. Да, и его чудесная морская свинка по имени Изабелла. Мы решили начать эту часть с предсказаний, которые Изабелла в просторечии Яна всем добрым людям может устроить. Сегодня, вообще-то, мы записываем программу в день крещения, а в это время все приличные девушки и некоторые юноши даже гадают. Так, Александр Струнин в костюме Дедушки Мороза раздает присутствующим шарики и трубочки и различные чудесные предметы русского карнавала, который периодически переходит в русский бунт. Давайте мы свинке все-таки слово дадим.
Яночка, проснитесь, сударыня, к нам повернитесь, пожалуйста, очнитесь.
Никогда не гадал на свинке.
Выходите из логова, вынимайте одно из многого, пожалуйста.
Не хочет.
Идите, идите.
У нее праздник.
Потрудитесь, так нам пригодитесь. Идите, пожалуйста.
Да, я прокомментирую, свинка гадать не хочет. Ее, наверное, прячется в свой стеклянный домик. И Саша просто заставляет ее выбрать.
Не переживай, она не хочет рассказать.
Отсовывает ей нужную бумажку явно.
Что-то, собственно, подтверждает мою концепцию.
Нет всенародного праздника.
А Алексея Плуцер-Сарно концепция того, что праздник умер. Все настали на том, что праздник жив, у нас страшный праздник. Даже свиньи не хотят присутствовать на наших праздниках.
Да может, просто она не хочет работать на праздник.
О прошлом свинка скажет круче. Сквозь тучи брака светит чуча.
Я не знаю, что это.
Какая правда в этом?
Да?
Истинная, да.
Можете истолковать?
Конечно, чуча – это и есть праздник.
Ну, зачем раскрывать все, что было в прошлом? Ну, в общем, это очень близко. Да? Правда, да. Ну, есть же традиционный способ гаданий. В России всегда такой был. Причем гадали это не только девушки. Это как бы поэтически гадали девушки в крещенский вечерок. Вот. А на самом деле гадали это все. Но проблема заключалась в том, что спектр гаданий, как бы на судьбу, на смерть, на всякие там прочие несчастья распространялся на вот этот вот, на этот род, который имел свои рамки в пределах одной деревни. То есть люди могли сказать друг другу эту правду. Если я пытаюсь это делать иногда там, на сцене где-то, там, в доме художника, вот, то я понимаю, что гадать в этом зале, например, на смерть или там, на потерю близкого там, или еще что-то, что-то мне не позволяет это делать. Ну да, какая-то художественная этика, потому что это достаточно страшно. Чаще всего, честно скажу, я гадаю на приплод. Вот в этот раз в доме художника я вытащил сразу почти там 5 или 6 перстней, и я теперь спокоен за рождаемость.
Сергей, давайте еще концептуализируем присутствующую здесь свинку, потому что действительно ее появление вот для меня глубоко не случайно. Потому что какие-то квазифилософские размышления о том, что такое праздник, ничто по сравнению с присутствием на этом празднике реальных персонажей из волшебной сказки. Потому что волшебная сказка вот, – это такой рудимент настоящего праздника. То есть это пространство, в котором действуют волшебные звери, в котором возрождаются из мертвых, где направо и налево льется не самогон, а живая мертвая вода. Это пространство реализовано было для меня, как ни странно, в Голливуде. Потому что русская сказка как бы осталась в истории, а Голливуд производит такие продукты, вроде там «Властелин колец», да, вот такие вот продукты, которые на самом деле классическая волшебная сказка, в которой есть главный положительный герой, добро, Господь, есть главный отрицательный герой, зло, там, который поднимается из ада в области страшного трупа, такого монстра. И есть куча волшебных персонажей, которые помогают вот этому главному герою, который олицетворяет добро. В этом смысле вот русская волшебная сказка, она является прародительницей всего фантастического Голливуда, и она является рудиментом настоящего праздника русского. А можно на меня погадать о моем будущем тоже, пока свинка еще...
Сейчас свинка произведет гадание, а у нас есть вопрос из публики.
У меня скорее комментарий, чем вопрос.
Ага, это Варя Бабицкая,
Старостину. На тему обесмысливания искусственных праздников и бессистемности наведенных праздников, потому что там все знают, как церковный календарь приурочен был к, там, к народным праздникам. Но хотя городская культура существует сравнительно недавно, мы уже люди городской культуры, и мы видим, как искусственный, в общем, праздник, например, Новый год, который после революции подменил Рождество, принял его значение как бы на себя. Ну, нельзя спорить, что сейчас Новый год стал народным праздником, в общем.
Нельзя.
Есть какое-то соображение насчет определения праздника как чего-то всеобщего, потому что только появляясь, праздник еще не является праздником для всех. И понятно, что в городе должны со временем, просто, видимо, мы находимся в каком-то переходном периоде, появиться собственные праздники, потому что было бы неестественно для совершенно городского человека действительно воспринимать как свой собственный праздник урожай, потому что я напрямую с ним не связана уже.
Может быть, праздник это и есть, то, что в циклическом времени существует и в традиционном сообществе, а в нашем линейном городском урбанистическом мире никаких праздников и быть не
должно. Конечно, они могут быть, но мы пока, мы, видимо, утратили идею, к счастью, слава богу, что мы ее утратили, общую советскую некую идею праздника. Может быть, это и хорошо, да, но мы не приобрели ничего нового, и вряд ли мы приобретем что-то новое. Я не знаю, какой путь должно пройти человечество, и мы, в частности, чтобы обрести какие-то общие праздники. Мы пока не консолидированы в настоящем смысле. Просто мы живем на одном пространстве, вот только и всего.
Ага, Сереж, у меня прям такая мечта, чтобы ты нам спел что-нибудь, чтобы ты нам показал, как люди празднуют вот эти самые зимние праздники.
Ну, прям показать, как празднуют, не могу. Но вот Новый год, например, встречают замечательной песней, у которой есть припев, очень простой, который должны подхватывать все. И припев этот замечательным русским словом «возрадуй». Возрадуй то, что пришел праздник. Возрадуйся. Песня посвящена Деду Морозу. Вот, кстати говоря, да. А при буре-буре сосенка стояла, возрадуй, сосенка стояла, ехали бояре, возрадуй, ехали бояре, сосенку срубали, возрадуй, сосенку срубали, досточки пиляли, возрадуй, досточки пиляли, мосточки мастили, возрадуй, мосточки мастили, с окном устилали. Возрадуй, с окном устилали, гвоздями вбивали. Возрадуй, гвоздями вбивали, а кто будет ехать? Возрадуй, а кто будет ехать по этому мосту? Возрадуй, по этому мосту, великий Василий. Возрадуй, великий Василий, да к Новому году. Возрадуй, да к Новому году, да к новому счастью. Возрадуй.
Вот Новый год, новое счастье, да.
А к тому времени свинка Изабелла достала предсказание Лёше Плуцеру.
Ну, я что могу сказать? Я восхищен, как бы...
Не-не-не, по тексту, пожалуйста.
Я человек абсолютно без меры, без тормозов. Первая фраза: без меры ждут тебя химеры. Вторая фраза: безмерно только чувство меры. Это абсолютно 100% попадание, да. Кстати, это гадание свиньи на меня распространяется вообще на русский праздник, потому что праздник как раз это вот пространство, которое не знает меры. Без меры ждут тебя химеры, безмерно только чувство меры. Вот это есть как бы определение русского народного праздника.
Ирина Борисовна, пожалуйста.
Мы послушали это очень там, метафизические, глобальные определения праздника. Все это прекрасно. И все-таки я хочу сказать вот о своем. Я не расцениваю вот клубы, которых в Москве достаточно много, хороших, может быть, не очень, как просто какие-то места, где можно выпить и провести культурологические мероприятия. Мне кажется, что вот, конечно, не каждый день, но... Все мы, вот, которые работаем там, мы стараемся создать вот именно какое-то настроение, вот вы говорите, а радость где? И вот какую-то радость, пускай в отдельно взятом, пускай в небольшом месте. Вот у нас, например, на Рождество к нам в клуб приехали ребята из детского дома из деревни Радумля. А у нас был детский праздник, запланированный, кстати. Ну, московские дети пришли. И вот эти московские дети вот с этими детишками как-то объединились. И был ну, такой потрясающий праздник. И так у всех горели глаза, и так все были счастливы. Может, я что-то не понимаю, почему праздник и русский праздник – это обязательно такое вот понятие традиционное и глобальное. Почему?
Ну, конечно, это не понятие традиционное и глобальное. У каждого есть свой маленький праздник. В этом смысле праздник – это просто определенное состояние сознания. Души, если да. Какой-то клуб или какое-то культурное мероприятие способны привести человека вот именно в это состояние сознания, то это какой-то маленький такой праздник действительно получается.
Спасибо. Я в немножко другую плоскость хочу разговор перевести. Я прочла недавно в какой-то газете, оказывается, американцы в два раза чаще верят в чудо, ну или в два раза больше верят в чудо, чем русские. И я хочу у вас, вот у вас у всех присутствующих спросить, вот у вас происходили когда-нибудь чудесные события на Новый год, на Рождество или просто в вашей жизни?
Да,
вот
у меня
настоящие
на
чудеса.
1 мая.
Алексей Плуцер, конечно, на 1 мая.
Да, бесконечное количество лет тому назад, я думаю, что примерно 20. Замечательный актер театра на 5-м этаже Сережа Штерн пригласил меня в гости к родителям своей жены. А его отец в городе Владимире, парторг какого-то огромного военного завода, в советские времена, голодуха, ни у кого ничего нет. Мы приезжаем туда в гости, там отдельный холодильник для водки, трехэтажный. Причем тогда уж, по-моему, карточки были. Вот. И чудесное шествие на 1 мая под красные знамена и рупоры закончилось тем, что я на третий день просыпаюсь и вдруг вижу такой легкий лунный свет врывается в окно, а посреди комнаты стоит стол, накрытый белой скатертью. И по столу, о чудо, бежит мышка. И она добегает до края... Нет, настоящая. Она добегает до края стола и продолжает дальше бежать по воздуху. Я смотрю на нее с удивлением и вдруг вижу, что у нее длинные тонкие ножки, которые достают до самого пола. Это русское чудо.
Знаете, что я хочу сказать? Вот однажды Пушкин, да, он так сказал. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Он это сказал именно тогда, когда его посетило, видно, вдохновение, и написались какие-то строки. И вот это-то и было для него праздником и чудом. Так что параллельно вот с телесным праздником винопития с последующим похмельем есть еще духовный праздник восприятия вдохновения. Я сердечно желаю Алёше как-нибудь пережить и такой праздник.
Я бы хотел обратиться с пожеланием к нашим радиослушателям. Друзья, на самом деле идеальная жизнь, как бы вот счастье, о котором все мечтают, это существование в пространстве сказки, которую вы сами сочините для себя. То есть существование в пространстве праздника.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Зимние праздники» или «Русский карнавал». Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва. Путешествие эпохи большого карантина, белорусской революции и польских протестов». Программный директор Института книги Александр Гаврилов и молекулярный генетик Анна Козлова. Они оказались в Латинской Америке в середине марта. Мы рассказывали об этом в прошлой программе. Сегодня начинаем с осеннего возвращения в Краков, где живет эта пара. В это время в Польше начались массовые протесты против ужесточения закона об абортах. Давайте к польским событиям вернемся, к этому знаменитому законопроекту, который вызвал, по-моему, просто вообще бурю в Польше.
Несколько недель, в которые все это происходило, чувствовала себя очень странно. Ну, то есть, как белорус и польская женщина одновременно, я хотела, честно говоря, только залезть под одеяло и не вылезать оттуда, не читать новости никогда. Как взрослый человек, у которого есть разные копинг-стратегии, я... предпочитаю в таких ситуациях вылезать из-под одеяла и начинать учить языки, но это тоже не очень помогает. Законопроект совершенно удивительный. Ну, это не было там каким-то резким ужесточением, это было довинчиванием уже существующих гаек. В Польше очень давно запрещены аборты по каким-либо показаниям, кроме изнасилования. Можно проводить аборт, если есть угроза жизни матери. Можно было проводить аборт, если плод развивается с какими-то дефектами развития, если он не жизнеспособен.
Несовместимой жизнью,
ну, то есть, да. С жизнью плода. Последнюю опцию сейчас отменили, лишив тем самым, ну, примерно, сколько, 90, мне кажется, тысяч женщин в год обращаются за помощью за пределами страны за пределами Польши, чтобы провести аборт по этим показаниям.
Причем интересно, что вот всякие эти критики происходящего говорят, да что вообще происходит? Всегда же существовал этот самый абортный туризм. Вон во Львовской области целые клиники на этом поднялись, потому что польские женщины туда ездят.
Ну, так вот, просто не должно происходить.
И странным образом, мне кажется, что здесь тоже та сдавленная энергия, которую сформировал карантин и сформировала пандемия, вот именно они нашли выброс в страйке к обеду. Не то, чтобы как бы этот повод был основным, тут все-таки в середине года в Польше прошли президентские выборы, на которых во втором туре писовский кандидат и нынешний президент Анджей Дуда победил с результатом 50.70, да? То есть, ну, это половина на половину, по-честному говоря. Причем, опять же, старая поговорка «два поляка, три мнения» тоже никуда не делась. Тут все, слава богу, остается. Великий польский народ по-прежнему не может договориться сам с собой. Но здесь интересно, что вот сравнивая две эти истории, которые, значит, у нас дома постоянно переживались и обсуждались, интересно, насколько «Страйк обед» сильно отличался от белорусского движения.
С одной стороны, в Польше возможность для демократического, извините за выражение, волеизъявления, она гораздо шире, чем в Беларуси. Ты можешь выйти на улицу протестовать, тебя за это не арестуют.
Ну, и обратите внимание, что многие главы городов поддержали «Страйк обед», да, что в Беларуси, конечно, вообразить невозможно.
И у нас в Кракове мэр Кракова поддерживал очень активно этот страйк, поддерживала городская администрация. То есть все марши протеста разрешались, несмотря на довольно тяжелые эпидемические обстоятельства. И в то же время удивительным образом протесты в Беларуси выглядят гораздо эффективнее. То есть те фигуры протеста, которые мы видим в Беларуси, они ярче, они более likeable.
Может быть, да, я просто, у меня нет этой оптики, я не вижу это в таком контексте. Но очень интересно, что действительно самое важное – это то, что в Польше вообще-то есть возможность иметь какие-то мнения и быть нормальным гражданином, да? Ну, то есть вот история про то, как мэр Кракова отменил ряд маршрутов трамваев, потому что они проходили через зоны, на которых собирались люди для того, чтобы протестовать, да, это же очень сильное событие. И это был не только мэр Кракова, это был мэр Вроцлава и многих других городов. Вообще, там интересно, что вот, так сказать, верхний политический эшелон, Сейм и президентский офис полностью захвачены консерваторами, а на уровне муниципальной власти, мэры, муниципальные собрания, там все гораздо более интересно. Да? Собственно, соперником Дуды по президентским выборам был мэр Варшавы. Именно он собрал вокруг себя 50% других людей, городских людей в основном. И, во-вторых, в Польше совершенно нет вот того запрета на агрессию, который так важен для белорусского самосознания и для белорусских протестов. Белорусские марши, и это очень интересно, я честно говоря, не знаю другого такого примера. Ведь когда организаторы и участники описывают марши в Минске или в Бресте, они говорят, а потом мы пошли там налево и обнаружили, что там стоят полицейские. Тогда мы повернулись и пошли направо. То есть здесь нету задачи вот пройти по своему маршруту, прошибив заслоны государства. Нет, есть задача только продемонстрировать единство. В Польше, конечно, совершенно другая картина.
Мне очень важным кажется про белорусские протесты, что они буквально формируют и сформировали уже довольно много новых культурных практик. То есть как режим Лукашенко за все эти годы создал много культурных табу лукашизма, так вот это революционное протестное движение, оно создает новые культурные практики, которые эти табу разрушают. И та коллекция протестного искусства, которая набирается за эти месяцы, она, конечно, совершенно фантастическая.
Какие-то примеры?
Примеры последней недели начались заморозки. Я вижу фантастические фотографии флагов бело-красно-белых в мороженых верхний слой льда в водоемах. Огромных. Бесконечные коллекции плакатов.
Выдающийся белорусский дизайнер Цестлер, который вынужден был покинуть страну, он бесконечно производит какие-то очень эффектные картинки, которые так или иначе на уровне дизайнерского высказывания комментируют.
Например, бело-красно-белый флаг, в котором вот эта вот красная полоса выглядит как прогресс-бар, окрашенный на 97%, а 3% зеленые. и это очень эффектно. И таких примеров много.
И соответствует, видимо, по политическому содержанию этого.
Конечно. Появилось бесконечное количество стрит-арта дворового, и появилось много культурных практик, вот эти дворовые чаепития, совместные просмотры кино, лекции во дворах. И кроме того, мне кажется, это очень важно, сильно изменилось информирование и включенность людей в информирование друг друга. Я традиционно люблю считать, что огромное количество проблем связано с дефектами систем коммуникации. У нас часто государство плохо коммуницирует с гражданами государства. И люди просто не знают, что они могут сделать, какие у них есть возможности, какие у них есть права. Для того, чтобы найти нужную информацию, они тратят огромное количество времени. Вот сейчас, эти месяцы, волонтеры на добровольной основе 24 часа в сутки нон-стоп публикуют информацию о том, что можно сделать с точки зрения юридической со всем происходящим. О том, кто задержан там, в каком РУВД, куда кого перевезли. О том, что вообще можно сделать. Можно собраться всем вместе там и выпить чаю во дворе. Это же тоже в какой-то момент придумали децентрализованно. Людям раньше не приходило в голову, что можно так делать. Вот эти самые культурные табу 26-летнего режима Лукашенко. Твой город не принадлежит тебе, твоя страна не принадлежит тебе. Нынешнее протестное движение очень с этим борется. И в этом смысле протесты, которые проходят в Польше, они, конечно, очень узконаправленные. Они направлены на решение одной конкретной, очень важной, но одной задачи. Протесты, которые происходят в Беларуси, они направлены на гораздо более широкий список проблем. То есть они связаны со свободой вообще.
Что меня потрясло в этом контексте, это то, что мы же видим во всем мире похожие процессы, правда? Но только мы видим, что везде, где низовая активность объединена через мессенджеры или соцсети, везде это порождает огромное количество очень влиятельных слухов и моральных паник. Да, и мы видим, как там в Индии люди бросаются друг на друга с палками, мы видим, как в Индонезии мусульмане убивают буддистов, буддисты мусульман примерно с одинаковой эффективностью, и так далее, и так далее, и так далее. А в Белоруссии вот эта форма гражданского объединения при использовании тех же самых, казалось бы, электронных инструментов, почему-то вдруг включила в себя очень жесткий факт-чекинг. Даже в тех случаях, когда какие-то слухи, казалось бы, могли быть политически полезны, не знаю, слух про передислокацию российского ОМОНа на территорию Беларуси, он был в течение суток отработан, проверен, опровергнут, и опровержение было широко распространено. То есть, знаешь, вот этот слоган года «Белорусы, вы невероятные», он для меня тоже оказался слоганом года, потому что я все это время страшно завидовал. Белорусы оказались интереснее и лучше индусов, индонезийцев, да уж россиян-то и подавно. Нет, не в смысле лучше, нет. Россияне лучше вообще всех, и часто даже самих себя. Но белорусы оказались гораздо интереснее, гораздо эффективнее в своих гражданских активностях. Вот Анна говорит, что 26 лет лукашизма сформировали некие культурные практики. Там город не принадлежит тебе. Да? Или страна не принадлежит тебе, политика не принадлежит тебе.
И вообще не твое дело.
И вообще не твое дело. Если мы сравниваем этот набор табу с российским набором табу, мы увидим, что он и похож, и не похож. Потому что в России ведь базовая конструкция не такая. Она такая: все твое, пока ты не. Да? И почему-то в этом году я особенно остро почувствовал, что эти «пока ты не» окончательно удушили всякую возможность высказывания. Потому что все твое, пока ты не. Говоришь ни слова про Украину, пока ты не сомневаешься в том, что борьба донецкого и луганского народа страшно справедлива и должна быть жизненным делом.
И не поддерживается регулярными войсками.
Да, ты не думаешь, что...
Не вывозишь ребенка в Крым.
Да, с одной стороны, ты не сомневаешься в том, что Крым наш. С другой стороны, ты ни в коем случае не пересекаешь границу Крымской автономной области.
Ну, я же не говорю про то, что не выходишь на улицу в одиночные пикеты.
Ты не выходишь на улицу ни в одиночные пикеты, ни без маски, ни в перчатках, не без перчаток, ты не поддерживаешь гомосексуальное движение, но и не критикуешь политику России в отношении гомосексуалов. И вот это чудовищное
законы
количество.
Законы про усыновление, опять же, мы вспомним.
Поправки в Конституцию. Да? И вдруг ты обнаруживаешь, что вот это количество «пока ты не», оно полностью выжигает пространство коллективной дискуссии. В какой-то момент провластные активисты пытались в этом винить оппозицию, да? Да вы запрещаете людям любить свою родину и...
испытывать патриотические чувства.
Испытывать патриотические чувства, да. И практиковать консервативные практики. Но сегодня мы видим, что на самом деле вообще нет возможности сказать ничего. И в этом смысле я вдруг в этом году как-то остро почувствовал, насколько ни литературная, ни общественная дискуссия вообще невозможна. Потому что либо ты мгновенно проваливаешься на территорию свары, либо ты молчишь. Потому что, я не помню, в этом году или в прошлом году был прекрасный комикс, кажется, комиксиста, выступающего под псевдонимом Ник Арагуа, на котором, значит, эмир говорит Хаджи Насреддину: «Ты обманул меня, негодник, твой осел не разговаривает». «Нет, мой великий эмир, он разговаривает, просто он не говорит ничего, что могло бы обидеть какую-нибудь социальную группу». «Тогда, — говорит эмир, — пусть он скажет». И замирает, потому что даже карикатурно нарисованный эмир понимает, что осел не может ничего сказать, потому что, что бы он ни сказал, немедленно обидит какую-нибудь социальную группу. И вот эта ситуация тупика, она, мне кажется, особенно остро переживается на фоне белорусского сопротивления, потому что, с одной стороны, это сопротивление не пришло в насилие, ни к насилию ни в какой момент, и не поддержало старательно навязываемые им и российскими технологами, и, значит, властями Беларуси идеи гражданской войны. Потому что, ну, довольно понятно, что и наши засланные туда специалисты, и сами лукашисты очень верили, что сейчас они рассердят толпу, толпа начнет кидать в них камни
и бить окна,
по толпе начнут стрелять, и так они быстренько. Гражданскую войну-то они выиграют, это понятно. Да?
Ну, они умеют выиграть гражданскую войну,
ничего другого
и не умеют дискутировать.
И то, что вот это общественное единство не перешло к прямой агрессии, не приняло навязываемую им гражданскую войну и не приняло навязываемое им молчание, не приняло навязываемое им обсуждение фейков и фейковых сливов, да, то, что люди просто объединились вокруг идеи «нет, вы не должны убивать граждан за то, что они граждане», и все. Это, конечно, фантастическая картина и страшно завидная в мировом масштабе. Страшно завидная.
Как в свое время говорили про украинскую революцию достоинства, такого еще не было на пространствах Европы. И Европа, в общем, может этим, как бы, ну, не знаю, восхищаться, гордиться и, по крайней мере, точно вписать вот в страницы своей современной политической истории. Анна, ты хотела
что-то сказать, еще добавить? Я хотела сказать, что у меня есть на эту тему как раз самая любимая история, как раз из одного из дворовых чатов, куда пришел милиционер, живущий в этом дворе, и сказал: «Да, я голосовал за Лукашенко, теперь вы можете забанить меня здесь, бросить в меня камень, ненавидеть меня и так далее». А люди, состоящие в этом чате, ответили ему: «А, собственно, за что? Нам, честно говоря, ну, не очень важно, за кого вы голосовали, пока вы ведете себя как человек. Нам очень жаль, что вы считаете, что только на основании вашего политического мнения вас могут закидать камнями. Но нет, мы здесь так не делаем». И в этом смысле вот эта готовность договариваться и готовность признавать с другими людьми, иметь мнение отличное от их собственных, кажется мне очень важной ценностью и очень важным качеством, которое, конечно, еще не сформировалось, но оно начинает формироваться как базовое и как фундаментальное для будущего и для будущей новой Беларуси.
Я очень хорошо помню, как в самом начале украинских событий выдающийся, а может быть, великий украинский поэт-прозаик Сергей Жадан ездил, кажется, в Луганскую область, переходил линию фронта, там разговаривал с людьми, читал им свои стихи. И когда мы с ним это обсуждали, я говорю: «Сереж, а какое у тебя представление об этих людях? Они тебе кто? Они тебе враги? Они тебе противники? Они кто?» И Жадан ответил потрясающей фразой, которую я с тех пор храню как великую драгоценность. Он сказал: «Ну, послушай, у них другие политические взгляды, но ведь они, как и я, хотят добра своей стране. Нам надо только договориться с ними о том, как это добро будет осуществляться. А цели-то у нас общие. И мне ужасно больно, что вот эта навязанная гражданская война, навязанная... Слушайте, да, давайте нарушим какой-нибудь самый закон Российской Федерации, скажем, навязанная Россией гражданская война.
Украине.
Украине. Она эту возможность объединения выжгла. Да, потому что боюсь, что сегодня даже Сережа Жадан не повторит этих своих слов.
Я думаю, повторит. Я увидела 2 недели назад, и он, в общем, находится примерно в том же состоянии ума, в котором он находился.
Да. И я в этом смысле повторяю, в последнее время это очень много, и по любому поводу, потому что это кажется мне важным, но в формировании любого общества, и в частности, конечно, в формировании вот этой будущей новой Белоруссии, сложность общества и сложность взглядов в обществе должна быть базовой ценностью.
Путешествие времен большого карантина. Личное и политическое. Анна Козлова и Александр Гаврилов.
Друзья, можно вот последний вопрос я вам задам про карантин и его влияние вообще этот год на ваши личные отношения? Что у вас поменялось? Тут гости взялись за руки. Тут я должна сказать тем, кто нас не видит, что гости взялись за руки и улыбнулись.
Слушайте, когда казалось, что мы заперты в Перу на неизвестно сколько месяцев, некоторые наши друзья очень переживали. Они писали: «Но как же так? Вы же там будете совсем вдвоем очень долго».
Нет, тут надо, видимо, сделать предуведомление, что поскольку Анна родилась, выросла и имеет множество всяких социальных активностей в Минске, я родился и вырос в Москве, у нас есть совместный проект в Кракове, а также
во Франции, и в Венгрии. Это связано с образованием?
Да. Несколько образовательные проекты.
То мы довольно много лет подряд жили в таком дерганном режиме, когда мы где-нибудь пересекались, потом разъезжались, я улетал в Чехию, Анна во Францию.
Честно говоря, дольше 1,5 месяца подряд мы, мне кажется, за всю жизнь ни разу не проводили времени, чтобы без единого перерыва.
Так что это было наше медовое полугодие. И моя жена красавица и умница, с ней никогда не скучно.
Это правда.
Я очень люблю ходить с Сашей куда-нибудь на выставки, например, потому что можно пойти на маленькую выставку, которую ты рассчитываешь пройти за час, и внезапно застрять там на 10 часов в 3 залах. Всегда есть о чем поговорить. Я, когда начала с ним вместе путешествовать, перестала с собой в дорогу брать книжки.
Ну вот, я вижу,
потому что путеводитель.
Нет, просто я обычно читала в транспорте, а тут я не успевала взяться за книжку. Мы все время о чем-то разговариваем, все время очень интересно.
Поскольку моя медиа-активность, выстекшая в недавние годы после 14-го, существенно снизилась, я больше не редактирую российских газет, не публикую ежедневных заметок, мало, я считаю, занимаюсь блогингом и прочими формами медиа-активности. Вот только телепередача у меня осталась, и та про современную поэзию. То всю свою нерастраченную медиа-потенцию я, значит, обрушиваю на бедную Анну.
В общем, мне кажется, что нам в этом смысле страшно повезло. Я знаю, что все входили в карантин с такими тревогами, опасениями. Как же так? Они же сейчас наверняка там разведутся, разругаются, устанут друг от друга.
Ну или наоборот, будут разделены границами.
Наоборот, да, будут разделены границами.
Больше года.
А мы, мне кажется, очень хорошо с этим справились. И я могу сказать про себя, что лично для меня карантин, в частности, вот этот полугодовой карантин в Перу, был очень полезным, не всегда приятным, но в целом повлиявшим на меня в какую-то хорошую сторону опытом. Во-первых, необходимость выходить куда-то из дома, ну, скажем так, в лучшие времена вызывала у меня довольно много тревоги, а тут эта необходимость резко отменилась. Во-вторых, когда все нормальные люди тревожатся, мы, маленькие кутики с тревожным расстройством, наконец-то чувствуем себя в своей тарелке. У нас, наконец-то, все хорошо. Мы ожидали, что случится какое-нибудь неприятное масштабное событие. И вот оно случилось. Можно расслабиться.
Я сейчас расскажу историю, которая навеки разрушит мою репутацию рационального человека. На самом начале января наша новая знакомая в Южной Индии отвезла в некоторый супер индуистский храм, в котором, кроме прочего супериндуистского разнообразия, там, например, лежит камень, который является протолингамом всех лингамов индуизма. И, кроме того, там есть, значит, удивительная статуя бога Ганеши. Это, если помните, такой бог со слоновьей головой, у которого, в зависимости от того, в какую сторону крючком загнут хобот, это совершенно разный Ганеши. Такой бытовой Ганеши или боевой Ганеши. И там, значит, статуя Ганеши, которая безусловно исполняет желание, но, предупредила нас наша подружка, желать нужно очень аккуратно, потому что когда желание сбывается, ты вдруг обнаруживаешь, что ты совсем не так думал о нем, что вот это желание, оно вывернуло твою жизнь наизнанку. Я подумал, ну что я могу, чего я точно желаю, и что точно не может никаким образом испортить нашу жизнь. Я подошел к этому боевому Ганеше и сказал ему в ухо: мы вместе и счастливы. А потом случился карантин, и мы остались на полгода в Перу.
Ну, наверное, он услышал.
Да, да, абсолютно. Все сбылось. Мы оказались вместе и счастливы.
А, ребята, это отличная точка для разговора. Саша, только у меня отдельный вот такой ПС к тебе, такая просьба объяснить. Мне понятно, почему после 2014 года твоя активность в российском паблике резко сократилась. Я, в общем, повела себя примерно таким же образом. Но все-таки давайте мы объясним для людей, которые нас слушают, и которым, может быть, эта позиция не вполне ясна. Что происходит у нас весной 2014 года?
Слушай, ну, 2014 год был, собственно, годом вмешательства России в украинские проблемы.
Внутренние дела.
И внутренние дела, годом присоединения Крыма. И мне кажется, что вот то мучительное молчание, которое в этом году уже, наконец, доело все общественную сферу, оно в 2014 году началось, и для меня это было практически невыносимо. Я переживал это как физическую муку. Мне очень досадно, да, я в какой-то момент надеялся, что российская способность все забывать и все игнорировать, и эту боль, и этот стыд, и эту вину как-нибудь да доест, как-нибудь да зажуют. Но нынешний год, когда все конфликты обострились, когда все, что скрывалось, вышло наружу, когда все, что пытались прятать, проявилось. И это не только в российской ситуации, это вполне в глобальной ситуации. На какую страну мы не посмотрим, мы увидим, что это и было главной темой года. Но у меня так с 14-го и не зажило.
Я могу, мне кажется, немножко добавить с отсылкой на то, что я говорила раньше. Вот то, что я сказала про белорусов, что они начинают интериоризировать и присваивать там городское пространство, среду, все происходящее. Это же касается не только всего хорошего, да? Город наш, страна тоже наша, но и ОМОН, который пиздит людей на улицах, он тоже некоторым образом наш. И я знаю, что признать это и принять это очень тяжело. И если мы говорим о России, здесь точно так же мало у кого есть ощущение, что все вокруг каким-то образом частично и его, и принадлежит ему, и ответственность тоже его. И мне кажется, что у Саши, как и у многих других людей, вот это болезненное переживание ответственности, в том числе за происходящее, оно, конечно, очень сильное.
Да, но все наше. Ну, в смысле, Крым наш. Мы не хотим этого, но Крым наш.
Конечно. И те, Путин наш. И те, которые пошли воевать на восток.
Конечно,
да,
абсолютно. И наши в Сирии наши, и наша война с Турцией наша, и наши ОМОНовцы, и наш центр Э, это все наше.
И конфликт между Арменией и Азербайджаном
абсолютно,
сейчас
да, наш. И война в Карабахе наша, да, и позиция российского руководства по поводу Карабаха, по-моему, абсолютно поразительная. Поразительно, потрясающе. Я совершенно не мог представить себе, что как-нибудь такое случится. Но это все наше. Мы не можем себя от этого отделить. Мы не можем сказать: окей, я очень хороший, у меня чистые ручки, пальто мое вот какое беленькое, да, поэтому это все не мое. Нет, это мое.
И в Беларуси есть чем это чувство скомпенсировать. Есть вот эта прекрасная, молодая, живая революция, которая, конечно, приносит очень много сил и очень много оптимизма, и очень много веры. А в России прямо сейчас нечем это скомпенсировать. И говорить об этом очень-очень тяжело.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». Молекулярный генетик Анна Козлова и программный директор Института книги Александр Гаврилов. путешествий эпохи большого карантина и белорусской революции. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал на Радио Свобода.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.